«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин дал интервью руководителям трех федеральных телеканалов. Его сокращенную версию показали в эфире в понедельник вечером. Путин повторил тезис, озвученный ранее главой государства, о том, что у россиян всегда есть выбор при голосовании. Он также намекнул, что в руководстве «Единой России» грядут изменения. Премьер-министр заявляет, что «Единая Россия» должна остаться ведущей политической силой в стране и прогнозирует изменения в руководстве партии. Главное – это доверие людей. «Единая Россия» должна остаться ведущей политической силой, заявил глава кабинета министров в интервью, фрагменты которого мы только что видели. «Не должно быть любимчиков, и конечные решения не должны приниматься на основе симпатий или личных антипатий», — сказал Путин. «Что касается самих руководящих органов партии, я думаю, что и здесь будут изменения». Зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок? Об этом в день его интервью трем федеральным телеканалам мы беседуем с Иваном Петровичем Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности и кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Иван Петрович.
Добрый вечер.
И Николаем Петровым, ведущим научным сотрудником Центра Карнеги в Москве. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ивану Рыбкину. Как, по-вашему, убедительно ли прозвучала мотивировка из уст премьера Путина о том, почему он идет на третий срок?
Думаю, что мотивировка этого решения звучало не очень убедительно. Тяжело говорить, когда принято не совсем корректное решение. Хотя были объяснения в том плане, что, имея конституционное большинство, мог бы и раньше решить вопросы, мог бы остаться, наверное, и на третий срок, что были конституции в других странах, где были 7-летние сроки, и люди могли выдвигаться сколько угодно раз. Но думаю, что то толкование, которое было дано в Конституции два раза и вдруг досадное слово подряд, не более, дало возможность вот теперь с известной долей лукавства идти во власть в третий раз человек, который у власти в России уже 13-й год. Поэтому звучало не очень убедительно. И то, что два человека обсуждали, как им быть, именно с дележом двух высших постов в Российской Федерации, в нашей великой стране, звучало, я бы сказал, даже и оскорбительно. Потому что все чаще и чаще судьбоносные, именно без всякого пафоса говорю, судьбоносные решения переносятся в очень узкий круг доверенных лиц президента или вовсе «ты да я, да мы с тобой». Это очень опасно для судеб российской демократии, для судеб гражданского общества, для судеб политической системы России и, в конечном счете, и прежде всего, для судеб экономической тяжелой реформы в России, которая идет достаточно бессодержательно, я бы сказал, в течение уже многих лет. Если считать 20-летие реформ самых таких ключевых, то из этого 20-летия 12 лет, это 12 лет Владимира Путина. Результатов пока нет. И совершенно люди, подвигаемые такому безверию, к определенному отчаянию, как это одна латинская фраза, она звучит в переводе на русский так: обреченный должен во что-то верить. Загоняют людей к принятию решения на выборах, что куда деваться. Раньше говорили, лишь бы войны не было, а теперь лишь бы дефолта, кризиса не было, потому что придут другие, еще хуже будет. Россию обрекают на выбор для двух высших должностей из двух людей. Я думаю, что лица необщим выражением, умных, толковых людей в России очень много. Я когда-то говорил Борису Николаевичу Ельцину, что если уже и выдвигать кого-то, любого академика из Российской Академии Наук взять для того, чтобы он был президент, предложить для выборов. Для выборов непоказных в России. И технического, понимающего дело, понимающего реальную экономику России, премьера. Здесь известная такая, знаете, хоть и сказано там было Владимиром Владимировичем сегодня, что не в детские игры играем. Получается, в детские игры играем. Почти по сказке Андерсена. Ганс Христиан Андерсен нас когда-то очень хорошо проучил, казалось бы, на долгие годы, в своей сказочке про голого короля. Просто некому сказать. Короли-то голые.
Вопрос Николаю Петрову. Добрый вечер, Николай Владимирович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, удачен ли был дебют Владимира Путина в жанре, который первый опробовал президент Медведев, интервью руководителям трех федеральных телеканалов?
Мне кажется, что да, он был удачен, особенно потому, что это был дебют для Путина, и это было уже продолжение жанра, который мы наблюдали в исполнении Медведева, и в стык с тем, что относительно недавно было у Дмитрия Анатольевича с теми же тремя хорошими журналистами, которые задают очень хорошие вопросы, мне кажется, очевидно было, что в очень разных весовых категориях и качествах находятся наши два лидера, и Путин, мне кажется, выглядел достаточно уверенно хозяином положения, и можно со многими вещами не соглашаться, скажем, когда он в качестве обоснования того, что власть может не меняться очень долго, приводит различные западные страны, то это не очень хорошо работает, потому что, да, формально там могли быть действительно премьеры или президенты, находившиеся у власти долго, но они были при другой политической системе, при других политических партиях, при других выборах, и в этом смысле это несопоставимая вещь. А, скажем, тот же советский период Владимир Владимирович очень покритиковал, а это как раз период, где нахождение у власти одного и того же лица можно было бы сравнивать с тем, что сегодня хотел объяснить премьер-министр. Но в целом, мне кажется, были хорошие, интересные вопросы и были ответы, может быть, и спорные, но вполне на эти вопросы и ответы, за которыми видна действительно позиция премьера, и в этом смысле он действительно не уходил от власти, и то, что он говорит, является в определенном плане его философией.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок, мы сегодня беседуем с Иваном Рыбкиным, кандидатом в президенты на выборах 2004 года, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, он находится в нашей студии, и Николаем Петровым, ведущим научным сотрудником Центра Карнеги в Москве, он у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем фрагмент сегодняшнего интервью Владимира Путина, где он заявил, что ощущает поддержку общества.
От сторонников, как вы сказали, а я хотел бы надеяться, что их большинство, очень часто слышу от людей, простых людей, не подставных, от простых, с которыми я встречаюсь часто очень в разных регионах страны, что действительно многие люди хотели бы, чтобы события развивались именно таким образом. Но есть и, как вы сказали, наши критики, и мои, и Дмитрия Анатольевича Медведева, которые говорят, что если ваш покорный слуга пойдет на выборы, то выборов и не будет совсем. Но это для них, может быть, не будет. А для рядового гражданина всегда есть выбор. Для тех, кто говорит подобным образом, может быть, для них не будет, но им, этим людям, нашим оппонентам, нужно тогда предложить свою программу. И что самое главное, не просто предложить свою программу, а доказать практической работой, что они могут сделать лучше.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок, мы сегодня беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности и кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Он находится в нашей студии. А на прямой телефонной связи Николай Петров, ведущий наш сотрудник Центра Карнеги в Москве. Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы вот сказать о чем. Значит, я не услышал в интервью премьера Путина ответы на свои вопросы. Значит, не услышал, как будет вестись борьба с коррупцией, с воровством, как они будут снижать это дело. Не услышал, что будет с судебной системой, насколько он независимым станет суд. И не услышал, значит, как будет влиять отдельно взятый гражданин на нерадивца, и как он сможет его наказать в случае, если этот нерадивец, как говорится, нарушит его права, не окажет должным образом услуги. Вот без этого всего, о чем говорил премьер Путин, ну не может быть нормального развития общества и страны. Почему? Потому что, значит, уже буксует экономика и развитие страны, и буксовать будет, к сожалению, больше, если не будут решаться те проблемы, о которых я сказал. А вопрос мой следующий, значит, насколько может измениться Путин, будучи президентом, и сможет он, будет ли он решать эти проблемы, по-моему, не получится. Спасибо.
Да, вот Иван Петрович сказал Владимир Владимирович, что не должно быть любимчиков и личных симпатий и антипатий. Тем не менее, мы знаем, что все его окружение за минувшие десятилетия стало долларовыми миллиардерами. Есть ли тут вот логика?
Да вы знаете, вот я хотел бы согласиться и с нашим слушателем, и с Николаем Петровым, когда он говорит, что слова были произнесены все верные. По существу, в общем-то, и сказать нечего. И артикулированная речь, и содержательный достаточно вопрос содержательных людей, но зажатых людей, я имею в виду трех руководителей каналов, первого, второго, четвертого, они себя вели гораздо более скованно, нежели в общении с Дмитрием Анатольевичем Медведевым хотя бы. А если говорить вообще о частном общении, это умные, толковые, образованные люди, но здесь они вынуждены в прокрустово ложе вот этого разговора себя вести от сих до сих. Что касается сущностных моментов, вот вопрос, который поставил наш радиослушатель. Коррупция – это ржа, которая разъедает и политические, и экономические, и нравственные основы нашего с трудом формируемого гражданского общества. Как быть? Дело в том, что создается ощущение, что и в правительстве, и в регионах, особенно в регионах, целые регионы отданы как бы на кормление губернаторам. Губернаторы стали назначаемы, что вообще-то и духу, и букве Конституции, казалось бы, противоречит. По этому поводу Конституционный суд буквально изнасиловали, заставили принять два решения, взаимоисключающих. Хотя Конституционный суд не должен принимать двух решений по одному и тому же вопросу. Более того, во втором решении Конституционный суд в мотивации указал на политическую целесообразность как бы такого вот, видите ли, избрания-назначения губернаторов. Если мы посмотрим по губернаторам, то чудовищные вещи, в общем-то, происходят. Их дети, уже не сами даже губернаторы, их дети, крупные банкиры, крупные как миллионеры, члены Совета Федерации, назначаемые своим папой, как это было в случае с Орловским губернатором, бывшим председателем Совета Федерации Егором Строевым, дочь свою назначенную членом Совета Федерации, отданы буквально на кормление. И создается впечатление, что выплачиваемая нами, гражданами, зарплата этим губернаторам, это им на носовые платки, на курево и, знаете ли, на всякие мелочи, а остальное все там за пределами вообще простого человеческого понимания. Если говорить о правительстве, вообще просто чудовищные вещи происходят везде. Мы можем брать по отраслям пройтись, но везде. И хотя было в вопросе поставлено одним из руководителей, что ты Горбачев и Борис Николаевич Ельцин, легко расставались с балластом, назначая новых людей, кстати говоря, и растрачивая тем самым свой рейтинг. Владимир Владимирович Путин к своему рейтингу относится нежно, трогательно и трепетно. И это, вы знаете, та самая священная корова, которую тратить на реформы нельзя и на нужды людей тем более. Поэтому вокруг, как в интернете Райкина, великого незабвенного, те люди, которые не раздражают, говорят: позвольте, я прям вам в лицо скажу, вы великий человек, Владимир Владимирович, и все. Вот возьмем такой пример. Дороги, транспорт. Ну, казалось бы, Левитин столько раз все провалил с треском. Дорог при Владимире Владимировиче Путине было построено в 3 раза меньше за 8 лет его президентства, чем за 8 лет правления Бориса Николаевича Ельцина. Хотя мы с Борисом Николаевичем верстали бюджет, который был равен, я уже не раз говорил, бюджету города Нью-Йорк, 20 миллиардов долларов всего-навсего. Сейчас это просто на закуски подают 20 миллиардов. 3 бюджета прежних из России вот сейчас уже вывезено за неполных 10 месяцев, за 9 месяцев, по сути дела. Дорог построено в 3 раза меньше. Что касается состояния нашего авиатранспорта, железнодорожного транспорта и тому подобное, совершенно чудовищные. Дороги России, которые только вот недавно наметили программы, я имею в виду Дорог России, уже под угрозой срыва. Ну, казалось бы, такого министра надо бы уволить, но ведь не расстаются. Можно говорить и о других. В том же плане. Иногда просто я вижу, как люди даже в правительстве используют совершенно не по назначению. Такое ощущение, что ставят на те или иные должности людей, которые специально в этом деле не разбираются. Ну, вот возьмем Татьяну Алексеевну Голикову. Был человек, который прекрасно знал бюджет страны. Почти на память. Был человек на своем месте в Министерстве финансов, была руководителем департамента. Я совершенно согласен с нашим могучим банкиром Герасимовичем, что она была прекрасным, наверное, даже министром финансов. Но ее ставят министром здравоохранения и социального развития. Человеку чудовищно тяжело работать, и совершаются жуткие ведь ошибки. Причем вслед за другими людьми вдруг начинают говорить, что вывоз капитала ничего страшного, если бы его не вывозили, был бы такой бы напор, и эта святая корова опять инфляции была бы очень большая. У меня всегда возникает вопрос, ну а почему вы решили, что это на инфляцию повлияет? А если вы будете покупать заводы, монтировать новые, потому что конец развалина промышленность, монтируйте заводы, 12 лет вы у власти. Если вы будете в здравоохранении оборудование новое поставлять, и для магнитно-резонансной томографии, и для позитронной томографии, и прочее, прочее, прочее. То, что вообще на штуке позитронных томографов в стране 5 штук. Один уже в главном онкологическом центре вывели из строя. Людям негде обследоваться. Чудовищные очереди на операции. Чудовищная стоимость этих операций. Это же ведь жуткое дело. За этим стоят конкретные люди. Я не буду говорить о вице-премьерах. Такое ощущение, что они тоже поставлены с таким образом, чтобы они использовались не по назначению и в своих делах особо не разбирались, что часто приводило к тому, что очень резкие были объяснения с младшим президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и не с одним вице-премьером, и не один раз. Это, в общем-то, Москва об этом говорит и знает в любом обществе встретимся, поговорим. Что касается простых людей, на которых ссылается Владимир Владимирович. Люди уже давно безнадежно, отчаянно махнули на многие вещи, в том числе на выборы. И когда будущий и бывший президент одновременно в одном лице говорит, что вот где надо перейти к прямому народовластию, мне сложно представить, как это прямое народовластие, что надо в режиме реализации основного конституционного положения, где говорится, что источником власти является народ, надо себя пристегивать к мостам напротив Кремля или забираться на мачты Авроры, потому что людям новым, молодым, значительным, умным, толковым, дельным, которые, в отличие от нашего президента и премьера, имеют конкретную программу, здесь эту программу негде изложить. Разве что с мачты «Авроры». Или с моста напротив Кремля? А откуда больше? Эти три руководителя канала, которые задают очень содержательные, красивые вопросы, сами являются содержательными людьми, я их лично каждого знаю, таким образом изготовили стоп-листы, что человеку с конкретной программой прорваться-то невозможно. Да вы посмотрите, по Москве походите, сколько дельных, толковых людей. У меня такое ощущение, что, еще раз повторю, одного из сотни москвичей брать и будут работать лучше в правительстве, чем многие министры правительства Владимира Владимировича. Оберегаемые, неприкасаемые, несменяемые. Некоторые уже по третьему десятку лет работают.
Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР, считает, что кремлевское окружение активно влияет на ситуацию. Давайте тогда послушаем попозже Аркадия. А сейчас вопрос Николаю Петрову. Как, по-вашему, удачно ли премьер ответил на обвинения, в кавычках больших, бросил, которые ему Константин Эрнст, что его на Западе считают ястребом?
Ну, мне кажется, что главное, что мы увидели сегодня, это хорошая форма полемическая премьера, но не... ответы по существу на те вопросы, которые волнуют не только, может быть, и не столько руководителей телеканалов, сколько граждан. И вот в том сюжете, о котором вы говорите, мне кажется, это как раз нагляднее всего проявилось. Он изящно сказал, что он человек, а не птица, и что ястреб – это хорошая птица. Но ответа по существу и на вопрос о перезагрузке, и на вопрос о взаимоотношениях со странами мира, с Западом, мы не услышали. И в этом, собственно, я вижу главную проблему того жанра, в котором Владимир Владимирович сегодня выступил, и выступил очень неплохо. Да? Это жанр все-таки немножко такой постановочный, когда... премьер отвечает на те вопросы, на которые он хочет и готов ответить, и отвечает так, как он хочет ответить. И вот, возвращаясь к вопросу слушателя, я бы сказал, что не было двух важных очень вещей. Одна – это, собственно, обоснование того, с чем Владимир Владимирович Путин идет на третий или на четвертый президентский срок, да, и можно считать, что в качестве обоснования была выдвинута идея о том, что в 80-е годы было все ужасно, в 90-е годы было еще ужаснее, сейчас стало лучше, но все, как он сказал, сшито на живую нитку и в политике, и в экономике.
Спасибо. Напомню, что мы обсуждаем интервью Владимира Путина трем федеральным телеканалом. У нас в студии Иван Рыбкин, на Сибирь-Ему телеканал связи Николай Петров. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Рокировка тандема Путин-Медведев была задумана 4 года назад. Об этом заявил российский премьер Владимир Путин, добавив, что этот вопрос решен между ним и президентом Дмитрием Медведевым, но не решен гражданами России, которым предстоит голосовать на выборах. В интервью трем российским федеральным телеканалам Путин заявил, что намерен вернуться в Кремль, чтобы укрепить политическую систему в стране. В подмосковном городе Бронница остается неизвестной судьба четырех жильцов дома, в котором произошли взрыв газа и пожар. В доме жили 169 человек. Гибель двух человек, о которой сообщалось ранее, официально не подтверждена. Центр избирком России зарегистрировал список партии «Справедливая Россия» для участия в выборах в Госдуму 4 декабря. В списке 584 фамилии. Его федеральную часть возглавляют бывший спикер Совета Федерации, лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель партии Николай Левичев и депутат Думы Оксана Дмитриева. В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в связи с гибелью людей во время взрывов боеприпасов на полигоне. Происшествие 15 октября произошло в результате возгорания тротила. Сдетонировали крупнокалиберные боеприпасы, подлежавшие утилизации. Руководство Белоруссии должно продемонстрировать приверженность реформам, если страна претендует на получение кредитов Международного валютного фонда. С таким заявлением выступил сегодня в Минске глава миссии МВФ Крис Джарвис после встречи с представителями белорусских властей. Россия присоединилась к просьбе Ирана о предоставлении доказательств существования заговора с целью убийства саудовского посла в Вашингтоне. В Сирии 9 военнослужащих погибли в понедельник в результате столкновений между регулярной армией и солдатами, перешедшими на сторону оппозиции.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что о том, зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок, в день его интервью трем федеральным телеканалам мы беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, а также кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Он находится в нашей студии, Николаем Петровым, ведущим научным сотрудником Центра Карнеги в Москве. Он у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем фрагмент интервью, где Владимир Путин рассказал, что договоренности с Дмитрием Медведевым существовали заранее.
Мы много лет назад, еще 4 года, договорились о том, что такой вариант событий вполне возможен, если мы вместе пройдем вот этот период достаточно тяжелых испытаний. Мы, конечно, не знали, что мы столкнемся с кризисом, так? Но мы уже понимали, что в мировой экономике происходят определенные процессы, которые могут привести к этому кризису. Мы это тогда уже понимали, чувствовали это. Ну так вот, мы исходили из того, что мы следующую четырехлетку, 4 года пройдем. И если мы пройдем ее успешно, то мы тогда будем вправе предъявить обществу наше предложение по конфигурации власти. Кто будет чем заниматься, какими принципами мы будем руководствоваться и куда мы собираемся вести нашу страну и наше государство. И когда подошло соответствующее время, мы это и предъявили. И мы предъявили это не как решенный вопрос, решенный между нами, но совсем еще не решенный нашими гражданами. Мы предлагаем вот такую конфигурацию, а граждане страны на избирательных участках скажут, согласны они с этим предложением или нет.
Вопрос Ивану Рыбкину. Как вы разделяете мнение премьера, что четырехлетку вот эту прошли успешно, из кризиса вышли успешно?
Ну, относительно успешно, я бы так сказал, с малыми потрясениями. Но могу говорить о том, может быть, и повторяюсь, что за последние 12 лет, когда у власти, реальной власти, Владимир Путин, мало что в нашей жизни изменилось. Добавляется по крохам, стабилизируется в целом жизнь, выплачиваются пенсии. И абсолютное большинство России в провинции, в малых городах, в селах, деревеньках, деревнях живет за счет пенсии мам, потому что пап в живых уже нет, смертность жутчайшая. И плюс садик, огородик. Этой части России кризис не касается. Что касается крупных городов, я бы сказал Владимиру Владимировичу Путину, что недовольство резко возросло, и цифры, которые ему кладут на стол, на самом деле очень существенно отличаются от того, что есть в умонастроениях в Москве, в столице, в Москве, в Питере, в городах областных, краевых, республиканских центрах. Недовольство очень серьезное. Почему? Потому что если брать реальные цифры, что касается промышленности, по промышленности мы еще больше упали, по промышленности в целом. Особенно по той промышленности, о которой он тоже сегодня говорил, о модернизационных процессах и прочее. Какая там модернизация? Просто восстановить промышленность невозможно, та, которая является наукоемкой. Да, переработки пищевой промышленности, есть определенные успехи, есть, несомненно, успехи, конечно, как говорят, в добыче нефти, газа, руды, ну, в горнообогатительных производствах, в вывозе леса, алмазов, пушнины. Это все вывозится. Поэтому все достаточно призрачно. И люди колеблются, поэтому не случайно такие усилия предпринимает Центробанк, пытаясь удержать ситуацию с теми же курсами рубля, доллара, рубля, евро, когда интервенции за 2-3 дня достигают громадных процентов, 5-7 миллиардов долларов. Поэтому люди все видят. Просто спросить некому, и, по сути дела, не с кого. От ответа очень часто и премьер, и президент, и, прежде всего, премьер уходят. Все говорят о будущем. А что произошло за это время, отчета нет. Приводятся примеры, вот как было плохо в конце 80-х. Плохо было, очень даже было плохо. Мне пришлось, в отличие от этих товарищей во власти, господ во власти, премьера, президента, быть руководителем и коллектива в 1000 человек, и в 10 тысяч человек, и в 100 тысяч человек, прежде чем прийти в высшую власть России. Могу сказать, было крайне тяжело. И хочу напомнить, что за эту бочку, которая называется теперь «Барин», давали всего лишь навсего при Горбачеве $6. Сейчас 110-115 долларов. И когда вдруг снижается до 60, происходит то, что мы называем кризисом. Как видите, от этой модели никуда не ушли, и вопрос стоит во весь рост. Что касается внешних вопросов, мы почти со всеми перессорились в окружении России. Более того, пытаясь понравиться, чтобы, может, избежать от этой обидной птичьей клички, ястреб, да, целый ряд во внешнеэкономической деятельности предпринят действий, которым нет объяснений. Положим, по всему Ближнему Востоку, по Арабскому Востоку, были списаны долги с многих весьма с платежеспособных стран. Взамен были заключены контракты. Как правило, во главе контрактов ставились, конечно, близкие люди. Но в итоге произошел сериал революций. Ни долгов теперь России нет, ни контрактов нет очень часто. Ну, а часто контракты на производство тех или иных работ лучше бы их не производили, как там произошло железной дорогой в Объединенных Арабских Эмиратах. Потому что во главе многих направлений, еще раз подчеркну, в правительстве и ключевых корпораций стоят совершенно некомпетентные люди. Но они очень близкие люди. И хочется породить за родного человечка несменяемость. И как бы второй эшелон готовится. Очень часто эти люди многодетные, по два, по три сына, они уже выведены на ключевые места в этих же корпорациях государственных, в банках, где решительно, по сути дела, берется под контроль прибыль.
Вот давайте как раз послушаем Аркадия Мурашова, бывшего народного депутата СССР, который считает, что кремлевское окружение активно влияет на ситуацию.
Тот круг людей, его друзей, которых часто называют акционеры, я думаю, что они ему все-таки не дадут так просто соскочить. И, в общем-то, используют его как прикрытие. Я думаю, что не так легко ему теперь выйти из игры. Ну, а потом это все одна команда в какой-то степени. Ну, ладно, ну он уйдет. А Медведев что? Медведев не самостоятельная фигура. И вряд ли он смог бы быть президентом. Ну, настоящим, я имею в виду. Поэтому мне тяжело представить такой вариант.
Вопрос Николаю Петрову. Согласны ли вы, что именно кремлевское окружение не даст Владимиру Путину далеко уйти от власти?
Да, конечно. Но здесь вопрос, где телега, а где лошадь. Да? То есть, действительно, Владимир Владимирович Путин выстроил такую систему, где нет сильных институтов, и где все межэлитные договоренности, они обеспечиваются им как главным арбитром. И эта сознательно построенная система отводит ему такую роль, какую не может сыграть никто другой. И если система хочет поменять такого лидера, то она должна каким-то образом серьезно институционально готовиться. В противном случае мы увидим нечто подобное сценарию, скажем, смерти Сталина, когда начинается раздрай в элитах и идет борьба всех со всеми. Но, я повторяю, это построенная система, в которой Владимир Путин является уже, по сути дела, заложником, так же, как он является заложником своего высокого рейтинга, который в отсутствии всех политических институтов является главной базой стабильности, от которого зависит не только он сам, но и вся политическая система.
Виктор Аксёчис, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, считает, что Путин стоит перед трудным выбором.
В первой половине своего правления Путин решил задачу, которую ему досталась от 90-х годов, а именно остановить развал страны. Основные субъекты, персонифицирующие этот развал, были устранены с политической арены, с общероссийской. Прежде всего, это федеральные бароны, губернаторы, которые были убраны из Совета Федерации и выстроены в должном порядке. И затем это олигархи, которые оказывали очень серьезное влияние вообще на российскую политику. Но это привело к тому, что было создано чиновничье государство, а всякое чиновничье государство – это рост коррупции везде и всегда. Наступило другое время, наступили другие исторические задачи, которые нужно по-другому решать. И вот сейчас перед Путиным стоит выбор. Либо он возвращается к тому, чтобы, как он говорит все время, утвердить стабильность государственного режима, тогда этот государственный режим в обозримом будущем рухнет. Либо он, как новый Путин, обновленный Путин, или, скажем так, обновленный тандем, осознавший современные исторические вызовы, все-таки, наконец, решатся на те преобразования, которые необходимы России.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Добрый вечер, Володя.
Здравствуйте.
Тут вот, конечно, свежий воздух надо. Я вот сегодня обратилась в поликлинику в нашем городе, это Зеленодольск называется, Татарстан. Ну вот, она, врач сидит 75 лет ей. Она сама больная, я пришла к ней больная. Ну что нам между нами... У нас разговора вообще нету на обновление. И вот я тоже думаю, надо другого президента.
Да, это о чем говорил Иван Петрович, сфера здравоохранения. Давайте послушаем кандидата в президенты на выборах 2008 года, правда, не зарегистрированного, Владимира Буковского, который находит ситуацию, в которой попал нацлидер безвыходной.
У меня уже давно ощущение, что он просто не может уже отойти от власти, это даже опасно. Есть китайская пословица, вот если едешь на тигре, то с него не спрыгнешь. Он не может уйти, он тут же будет подвержен расследованиям и уголовным наказаниям за все, что он сделал. Вообще известно, что главарь банды уйти не может. Тогда вся банда на него поворачивается с ножами. Программы, которые они сейчас объявляют, они все противоречивы. То они хотят жить как Брежнев, то они хотят модернизации, что несовместимо. То они нам говорят про создание Евросоюза на территории Евразии, в то время как Евросоюз уже здесь сыпется. То есть это все химеры, придуманные специально объяснения. Никакой программы нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Ивана Рыбкина. Согласны ли вы, что лидер стал заложником своего окружения?
Да, я согласен с Владимиром Буковским. При всей красивости фраз и, может быть, даже содержательности вопросов, налицо отсутствие программы на самом деле. Разговор о будущем, ну, вы знаете, такой в инфинитивной, в неопределенной форме, в пожелательной форме. Это разговор на скамейке, а не человека, который конкретно отвечает за политику и экономику России в течение 12 лет. Но если говорить совсем прямо, конечно, Борис Николаевичем Ельциным была допущена чудовищная ошибка, когда, вопреки, ну, может быть, немногих людей в его окружении, мнению людей, которое было ярко выражено и сказано, достаточно четко заявлено ему, он допустил к власти специальные службы России. Я когда-то, оставаясь вообще в жутчайшем одиночестве, говорил, не хочу быть адвокатом спецслужб, но они крайне нужны России, как инструментарий для умной государственности. Сейчас специальные службы России олицетворяют саму государственность. Они сами стали властью. И в коридорах Кремля, и в коридорах Белого дома, везде. Отсюда... Вот некое несоответствие того, о чем говорит Владимир Владимирович, и реальному положению дел. Специальные службы России, они должны обеспечивать президента беспристрастной информацией о том, что происходит в реальной жизни людей. В политике, в экономике, во всех сферах по отраслям, на самом деле. Но везде сидят свои люди и не хотят портить настроение шефу. И уйти ему очень тяжело. Если вот Аркадий Мурашов говорил, и Виктор Аксюч особенно, о том, что были олигархи при Борисе Николаевиче Ельцине, десяток назначенных олигарх, прямо скажем, когда я говорил, что со всех надо взять за налоги с той самой приватизации, с капитализации их состояний, как было везде в Великобритании. Были и приближенные, наверное, люди. Но при президенте Путине, премьере Путине, счет пошел не на десятки, а на сотни ближайшего окружения людей, которые чудовищно обогатились, сами стыдятся порой, если имеют остатки совести, своих состояний. И он на прямые вопросы, когда говорит, ну как же так, государственник, и считает, что друзья его такие государственники, бьют себя в грудь до впалости, то и гляди, грудные клетки поизуродуют. И говорит, ну а как же Геннадий Тимченко? Вот он стал гражданином Финляндии, по преимуществу живет в Швейцарии, как быть-то? Ну, говорит, ему так удобно. И вообще-то я его мало знаю, он сам достиг успеха. Как будто никто не знает, каким образом в Киришах завод Геннадию Тимченко, какие причальные стенки строятся и на Дальнем, и на Ближнем Востоке, и под Питером, и за чей счет это все делается. Понимаете, какая вещь? Конечно, и специальные службы России, которые вросли в ткань власти, которые сейчас, к сожалению, великому, жутчайшим образом коррумпированы, этой заразой старшее поколение, старики, которым уже по 60 лет, мы старики, конечно, как и Путин, и я, нам по 60. Надо бы уступать место, а уступать не хочется, и боязно. Но этой заразой коррупции заражена молодежь в специальных службах. Говорят о конкурсах громадных, как когда-то было на физтех, как когда-то было на ключевые факультеты МГУ, сейчас на факультеты Федеральной службы безопасности. Да как же не быть? Вы понимаете, и в Академии МВД то же самое. Очень часто в зрачках молодых совсем людей горит буква «С» двумя черточками, долларовая означка. И более ничего. Вот это самое, наверное, чудовищное, что происходит в нашей стране. И, конечно, нужны, поэтому как раз, нужны новые люди. Отойдет Владимир Владимирович от власти, придут новые люди. Они, конечно, совестясь своего народа, потребуют освободить кабинеты от этой нечисти, которая является коростой на организме России. Россию приучают жить с этой коростой. Эта короста противопоказана народному сознанию. Пытается народ изобразить, ну, вы знаете, таким невежественным, непонимающим, не умеющим сделать выбор. Умеют сделать выбор, умеют дело сделать. Умеют жить по совести, по правде, по тем 10 заповедям. Но создается обстановка в стране такая, что жить по-другому нельзя. И вот из-за этого и Владимиру Владимировичу Путину, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву надо бы уйти, уступить место новым людям, которые почистят коридоры власти, и коридоры власти кресла губернаторов, президентов республик, или глав, они теперь называются, республик, корпорации, и от пап, и от мам, и от детей, жутко коррумпированных, по преимуществу людей, очень близких к этим двум людям, о которых мы ведем разговор. Нас заставляют вести разговор, как и говорят, а больше вести некому. Да есть о ком. Народ всегда наш был талантлив и даровит. Включить надо так называемые социальные лифты посредством прямых честных выборов. И мы снова увидим, как в конце 80-х, начале 90-х, многих удивительно талантливых людей. Они сейчас в меньшинстве. Партии их не регистрируют. У них прекрасные программы. Они мыслят инако, по-другому. Но очень часто самые-самые лучшие идеи приходят в головы немногих этих инакомыслящих, а потом овладевают умами и становятся реальностью нашей жизни. Эти двое людей, Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович Путин, к сожалению великому, к сожалению, к моему разочарованию, ничего нового России предложить не могут. И им некому сказать об этом. Потому что часто очень вокруг крепчает халуяш, и больше ничего.
Александр Подробенник, бывший советский политзаключенный, рассматривает третий срок как вынужденную меру.
Я так думаю, что Владимир Путин идет на третий срок не для того, чтобы сделать что-то выдающееся. Он идет по необходимости, а необходимость это заключается в том, что власть – это вообще наркотик. А безграничная власть – это очень сильный наркотик, от которого трудно отказаться. Кроме того, если он откажется и отойдет от власти вместе со своей корпорацией, то и его, и корпорацию ждут большие неприятности, включая, возможно, судебные. Я думаю, что он похож на человека, который держит на своих руках на поднятую цементную плиту и не в состоянии ее бросить, потому что если он ее бросит, она его придавит. Вот, я думаю, таковы взаимоотношения Владимира Путина с властью в стране.
Вопрос Николая Петрова. Как, по-вашему, преследовало ли сегодняшнее интервью цель показать обществу, что тандему нет альтернативы в политической жизни страны?
Да, конечно, наверное, хотя я бы начал с того, что тандема нет. Он кончился, когда было объявлено, что формальным и реальным лидером у нас будет один и тот же человек. А то, что рядом с ним какое-то время на посту премьер-министра будет другой человек, это не превращает связку президент-премьер в тандем. Поэтому я бы сказал, что было показано безальтернативность вот этого самого нашего главного человека, и если говорить о том, чего не хватало, на мой взгляд, в сегодняшнем программном выступлении премьера, а в будущем президента снова, это действительно каких-то конкретных позиций, как собирается он дальше решать те задачи, которые правильно в общем виде он формулирует, и работы над ошибками. И вот это то, что не дает вот это застойное продолжение нахождения у власти одних и тех же людей делать. Так, когда власть меняется, вынужденно меняется раз в 4, раз в 5 лет, то неизбежно происходит не только самоочищение власти, но и действительно серьезный анализ и извлечение уроков из тех ошибок, которые любая власть не может не делать. А когда власть сидит бесконечно, она привыкает к мысли о том, что все, что она делает, замечательно, и в этом смысле она сама себя и всех нас заводит в тупик.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, видит задачу Путина в завершении начатого.
Мне кажется, что отчасти ответ дан на этот вопрос в его концепции нового евразийского пространства, о чем он уже говорил. Мне представляется, что его, ну, вообще амплуа было создавать такие глобальные проекты, то есть объединять мир в какой-то новой системе, решать очень мощные, масштабные, сложные задачи, такие там, как война в Чечне, там, борьба с олигархией и так далее. Поэтому мне представляется, что сейчас как раз такая политика наиболее востребована, потому что мир живет созданием вот этих огромных суперобъединений, политических и социальных. Видно, как США настойчиво создают вокруг себя вот такое социально-политическое пространство. И если сейчас этому процессу ничего не противопоставить, то это кончится плохо, причем как для нас, так и для США. Потому что мир может быть только двухполярным. И мне представляется, что именно Путин может сейчас решить такую задачу.
Вопрос Ивану Рыбкину. Как, по-вашему, можно ли сегодняшнее интервью считать стартом президентской кампании Владимира Путина?
Я думаю, что старт произошел еще 24 сентября, когда мы увидели совершенно растерянного Дмитрия Анатольевича Медведева, и когда не мог скрыть удовольствие Владимир Владимирович Путин. Это было повидно и по залу, и как реагировали на объятия даже рядом сидевшие, стоявшие сторонники, участники съезда «Единой России». Поэтому старт дан этой кампании. Но кампания, опять же, нет дискуссии вовсе. Кто будет предупреждать? Геннадий Андреевич, Зюганов? Ну, можно уже сразу же сказать, о чем он будет говорить. Владимир Владимирович Жириновский – то же самое. Понимаете, я не знаю, может, Сергей Михайлович Миронов пойдет, но он всегда с очень специфическими устремлениями выступал в президентских выборах. Сейчас он в опале. А просто человеку собрать подписи независимому, зарегистрироваться, ну, вы знаете, это даже не через угольное ушко, а через какое-то нано-ушко надо пройти, чтобы зарегистрироваться. Это я уже знаю сам по себе. И каким чудовищным вариантом давления человек подвергается, ну, это за пределами нормального человеческого поведения, это за пределами всяких понять о чести, достоинстве, совести, обо всем. Просто человека оглупляют, растаптывают, с учетом того, что все каналы остаются в руках, конечно, действующей власти, а людям остается, я еще раз говорю о том, с чего начинал, мачты «Авроры» плюс мосты перед Кремлем, более ничего.
Вот Андрей Богданов, последний кандидат в президенты на выборах 2008 года, уверен, что у каждого кандидата свои мотивы борьбы за власть.
Ну, насчет Путина, наверное, Путина спросить, какие цели он преследует и что он еще не доделал. Наверное, сегодня он выступал перед центральными СМИ, я хотел бы послушать, наверное, что-то новое, интересное скажет. А насчет меня, ну, я партийный человек, как партия решит, так и сделаю. Если выдвинут, конечно, с удовольствием приму участие в президентских выборах. Тем более уже опыт какой-то есть. Удовольствие. Да нет, не удовольствие. Но большая ответственность и, наверное, все-таки понимание есть, что за тобой есть партия, за тобой есть люди, которые тебе верят, а когда еще за тебя голосуют, даже в прошлый раз, миллион, достаточно большая ответственность не подвести этих людей.
Ну что ж, через час мы увидим полную версию интервью Владимира Путина руководителем трех федеральных телеканалов, а пока показали его сокращенный вариант. Он повторил тезис, озвученный ранее, о том, что у россиян всегда есть выбор при голосовании, также намекнул, что в руководстве «Единой России» грядут изменения. О том, зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок, мы сегодня беседовали с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы, секретарем Совета Безопасности, а также кандидатом в президенты на выборах 2004 года. Он находился в нашей студии. И Николаем Петровым, ведущим научным сотрудником Центра Карнеги в Москве. Он был у нас на прямой телефонной связи. Мы благодарим обоих наших собеседников. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Может привести Россию дюжина лет президентства Владимира Путина, обсуждают участники конференции «Проблема 12-12» Алексей Навальный, Михаил Дмитриев, Леонид Волков, Александр Кынев, Владислав Иноземцев. В программе «Время политики» 17 октября в 22 часа выборы в регионах Приморский, Алтайский край, Орловская и Тюменская области. Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.